Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что вновь с нами. Будет прелюбопытно, обещаю, красивости всяких много будет. Наш разговор с историком и библиографом Татьяной Мирошниченко о старинных усадьбах знаменитых людей. От Пушкина до Чехова и Блока, а дальше по списку, я не знаю. Евгений Буратынский, Александр Пушкин, Федор Тютчев, Константин Коровин на его живой даче в Охотино близ Переславля-Залесского и многие другие. Что успеем? Пишите о своих впечатлениях не от передачи, а от усадеб, где вы побывали за последнее время, и самых запомнившихся своих впечатлениях. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А мы начнем, я не знаю, с вкусных любопытностей и продолжим загадкой, которая будет вознаграждена редкой книгой, составленной журналистом и библиографом из старинной Коломны Галиной Матвеевой. Можете, кстати, на Ютубе, на моем канале посмотреть фильм «Коломна». Так вот, книга называется «Кино. Вчера, сегодня, всегда» с рассказами и фильмографией, снятых в Коломне картин, начиная с имперских времен и полной неожиданности эта книжка. Как, например, история паровоза по имени Сушка. Ну, согласитесь, любопытно. Там же в Коломне и усадьба автора знаменитого романа «Ледяной дом» Ивана Ложечникова на его же имени улицы в Кремле. Впечатляет в усадьбе и оригинал его книги 1812 года «Новобранец». Так что там, ух, какая история, сохранился даже дневник, беленький, черненький и серенький балкон, с которого юный писатель втайне от родителей убежал на войну с французами.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Самое время, летом, в августе, поговорить об усадебной культуре, расцвет которой приходится на вторую половину 18-го, начало 19 века, да и весь 19 век был целый ритуал отправления в усадьбу весной и возвращение из усадьбы к зиме целые обозы шли, везли заготовки, приготовленные летом. И сколько интересного происходило в усадьбах, ведь вырваться из города, пожить на просторе, счастье среди природы, это было настоящим счастьем. И, конечно, некоторые усадьбы хуже сохранились, некоторые лучше, некоторые восстановлены, как любимая мной усадьба Александра Александровича Блока, Шахматова. Казалось бы, совсем не московский, а петербургский поэт, но он любил и Москву, писал «В час утра чистые хрустальные у стен московского Кремля, восторг души первоначальный, вернет ли мне моя земля?» И одним из стихотворений пытался соединить, казалось бы, несоединимое – Москву и Петербург. «Увижу ль полночью пасхальный студеный ледоход Невы, увижу ль утром Кремль хрустальный, холмы прозрачные Москвы». И Подмосковье, его стихи дышат воздухом Подмосковья. И вот тут, кстати, интрига. Одно из стихотворений, написанное в Шахматове, Александр Александрович Блок посвятил Григорию Е. И долго литературоведы бились над этой темой. Кто ж такой в его окружении по имени Григорий и с фамилией на букву «Е». Стихотворение звучит так. Сейчас я его прочитаю, а вы пока подумайте. Может быть, кто-то из вас знает, кто же такой Григорий Е. Побывала старушка у Троицы, и все дальше идет на восток. Вот сидит возле белой околицы, обвивает ее ветерок. Собрались чертенята и карлики, только диву даются в кустах. На мешток, на мешок, на костыль, на сухарики, на усталые ноги в лаптях. Эта странница верно не рада нам, приложилась к мощам и света, надышалась божественным ладаном, чтобы видеть святые места, чтоб идти ей тропинками злачными, на высокую травку присесть, чтоб высоко над елями мрачными пронеслась золотистая весть. И мохнатые малые каются, умиленно глядят на костыль, униженно в траве кувыркаются, поднимая копытцами пыль. Ты прости нас, старушка ты Божия, не бери нас в святые места, мы здесь лобызаем подножие своего полевого Христа. Занимаются села пожарами, грозовая над нами весна, но за майскими тонкими чарами затлевает и нам Купина. Так кто ж такой Григорий Е?
А кто напишет первым нам, будет вознагражден редкой книгой, составленной журналистом и библиографом из старинной колонны Галиной Матвеевой. Кино «Вчера, сегодня, всегда» с рассказами и фильмографией, я уже говорил, снятых тут картин, начиная с имперских времен, и вот про паровоз «Сушка». Но вернемся уж тогда, я не знаю, к новобранцу 1812 года, коли уж Коломна, так про Ложечникова-то грех не сказать.
О, Иван Иванович Ложечников происходил из купеческой семьи, но воспитывали его на дворянский лад, он и первые свои произведения писал по-французски. Отец не получил систематического образования, но самообразованием занимался, много читал, дружил с Николаем Ивановичем Новиковым, и вот, когда подрос сын, он отправил его в Москву, и тот вечерами, не будучи официально студентом Московского университета, занимался с его преподавателями, был любимым некоторыми из них, и затем, когда началась война 12-го года, как истинный
убежал
патриот,
на фронт.
Иван хотел бежать на фронт, да, отец не разрешал, потребовал, чтобы он вернулся.
Поэтому
в Коломну.
Втайне убежал.
И в Коломне Иван познакомился с ставником гусаром, который приехал в город, чтобы забрать в действующую армию своего сына и его приятеля. И вот Иван решил бежать с ними. Договорились, что будут поданы условные сигналы, должна была проскакать тройка, засветиться огонек в домике напротив дома Ложечниковых, где остановился гусар. В этот вечер Иван был особенно нежен с родителями, целовал их, когда те почивать уходили. И когда дом утих, он с котомкой, крадучись, вышел из своей комнаты, чтобы покинуть отеческий дом. Но на пороге встал верный дядька Ларивон, который сказал, что его не выпустит. И Иван вернулся в свою комнату с печальными мыслями, вышел на балкон, чтобы бросить взгляд на заветный огонек.
Тут-то и сиганул с балкона.
И зашуршала птица в ветвях ели. И он, рискуя свернуть шею, спустился по дереву вниз, перебежал дальней калиткой, чтобы его никто не поймал, обнялся с гусаром, с его сыном, вскочили в повозку, и надолго из отеческого дома унесла его тройка лошадей. Прошел путь до Парижа.
Кстати говоря, книга «Новобранец», которую я упомянул, об этом, обо всем и рассказывает.
Вот и еще книга «Походные записки русского офицера».
И, кстати, вот друг другу сейчас можем километры рассказывать. Там же в доме Ложечникова в усадьбе до сих пор хранится его переписка с Александром Пушкиным. Тема отдельно дуэльная, еще до Дантеса тоже была история. Давайте расскажите, а потом поедем дальше.
Вот Ложечников, вернувшись с войны, систематизировал библиотеку своего командира. Жил на казенной квартире, которую делил с командировочным офицером средних лет, приехавшим из провинции, страстно любившим театр. И, оказавшись в столице, конечно, этот офицер старался посетить как можно больше театральных постановок. Однажды пришел в театр, и туда с опозданием явился юный Пушкин. Ему не нравилась ни постановка, ни игра актеров, и он стал эпатировать публику, прогуливался во время действия по залу, громко приветствовал своих знакомых, бросал нелестные реплики об игре актеров, И это, конечно, провинциалу не понравилось. После спектакля он подошел к Пушкину и сделал ему замечание. Пушкин вспылил и предложил драться на дуэли. Договорились, что на утро явится на квартиру к противнику Пушкин со своими секундантами, чтобы обговорить условия дуэли. И вот утром рано является Пушкин, а его противник еще спал, и дверь открыл Ложечников. Лично с Пушкиным он еще тогда не был знаком, но знал его портреты, конечно. И тогда большой популярностью уже пользовалась повесть в стихах Руслана и Людмила, и Пушкин должен был драться, ну как же так, нужно было предотвратить дуэль. И Ложечников понял, что если сказать своему соседу, что он собирается драться на дуэли с поэтом, это только подлить масло в огонь. И он нашелся, он сказал провинциалу, что тот вызвал на дуэль представителя высшей знати. Хотя, конечно, Пушкин к высшей знати не относился. Но провинциал испугался, просил у Пушкина прощения, дуэль не состоялась, а Ложечников и Пушкин потом общались, обменивались своими произведениями, и очень лестно Пушкин отзывался о «Ледяном доме» Ложечникова. Писал, что хотя далеко не все соответствует там исторической правде, но таким сочным языком написано произведение, что пока будет существовать русский язык, будут помнить страницы этого романа.
У нас в Петербурге очень много лет подряд возводили из льда. Этот же дом ледяной стоял на Неве. Вот, а здесь прямо на Дворцовой площади. Ну, это 100 лет назад.
В Коломне тоже один раз сделали из льда подобие этого ледяного дворца. Ну, конечно, это только подобие.
Ну что, возвращаемся к любопытностям, потому что Татьяна Борисовна явно заинтересовала всех. В том же чеховском Мельхове, где написано 42 шедевра, между прочим, Антон Павловича. Там история про двух собак-то. Ой. Чтобы нету все не рассказывать, рассказывайте.
Вот некоторые вкусные какие-то детали жизни, они оживляют людей, которые давно от нас ушли. И вот известно, что Антон Павлович Чехов был большим шутником. Это можно его по его письмам, какие он давал прозвища. Он очень любил собак, причем особенно породу такс.
Так они до сих пор там в Мельхово, когда входишь, вот за памятник
металлические
идешь, да, стоят, да.
Причем он очень интересные клички им давал. Там Бром Исаевич и... Да, Хина Марковна, она была темно-коричневая, Бром черный, и вот однажды сидят домочадцы, гости, пьют чай, и вдруг распахивается в дверь, и входит сытый, довольный Бром Исаевич, помахивая хвостиком, а на морде у него белая рожа, очень смешная. За ним Хина Марковна, тоже с разрисованной белилами мордой. Все засмеялись, а затем вошел Антон Павлович. Оказывается, это он, утром попросив у сестры белила, чтобы покрасить подоконник, раскрасил морды такс.
Ну, а почему нет-то, господи? Кстати, о Мелехово еще. Там есть в школе в Земской, где класс восстановили, ну, то, что школу построил Антон Павлович, там удивительный портрет Антона Чехова с секретом есть в одном из классов, построенной действительно этой школы. На стене класса портрет Чехова с секретом создан из... Вот кто отгадает, вы же вчера были
в Мелехово,
да. Все, книжка вот лежит, пишите.
Да, ждет нового
позвони,
хозяина,
телефоны
да.
ваши я все вижу, так что...
А еще Чехов очень любил грибы собирать. А там прямо в парке росли и рыжики, и боровики. И когда Антон Павлович в Мелехове бывал, домочадцы уже грибы не собирали. Они доставляли ему удовольствие. А в пруд... расчищенный после прежнего хозяина, напустили рыб, и Чехов хвастался перед знакомыми, что у него прямо из окна можно рыбу удить.
Ну, не зря же там в парке, скажем так, флигель стоит, где он чайку свою писал. В общем, народ, думайте. А, вот, кстати, пришло. Здравствуйте. Не нашли историю блока с буквой «Ё» в интернете. А вот встречный вопрос
не
гостя. Е, да. Вот. А вот встречный вопрос гостья. Блока Цветаева с ее загадочным стихотворением. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение
букв. Имя твое,
пять букв. Вот взяла и опередила. Я читаю, ребят просто поясняют. А почему? Блок 4 буквы, Александр 9, Саша 4. Марина и Юра, ребят, спасибо, по-моему, очень
клево. В том, что теперь в фамилии Блока только 4 буквы, виноват...
Революция!
Луначарский. Он подписал в 1917 году декрет упраздняющий некоторые буквы. А до революции отвечать? Мне отвечать?
Да, конечно, вам же вопрос был, я-то знаю.
В мужских фамилиях в конце ставили твердый знак, который тогда назывался «Ер». И вот Луначарский своим декретом мужских
сама ять, ведь,
упразднил как бы. Буквы «ять», «ер», еще несколько букв. И твердый знак стали ставить только в середине слова, и уже «ером» он не звался, твердый знак.
Так, идем дальше в клин.
Ну, вот Цветаевой мне еще хочется вспомнить, да, конечно. Марину Ивановну, ведь у нее целый цикл стихотворений, посвященных Блоку, и в одном из стихотворений она его обожествляет. «Ты проходишь на запад солнца, ты увидишь вечерний свет, ты проходишь на запад солнца, и метель заметает след. Мимо окон моих бесстрастный ты пройдешь снеговой тиши. Божий праведник мой прекрасный, свете тихий моей души, я на душу твою не зарюсь, нерушима твоя стезя. В руку бледную от лобзаний не вобью своего гвоздя, и по имени не окликну, и рукою не потянусь, восковому святому лику только издали поклонюсь, и под медленным снегом стоя опущусь на колени в снег, и во имя твое святое поцелую вечерний снег, там, где поступью величавой ты прошел в снеговой тиши, свете тихий, святые славы, вседержитель моей души». И уж закругляя вот эту тему «Москва и Петербург», в одном из своих стихотворений Марина Ивановна дарит свой любимый город Москву петербуржцу Блоку. «У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле, я молюсь тебе до зари». Тема бесконечная, да, поэтому понятно. Можно говорить и говорить.
Я просто хочу добавить уже, что мы сегодня говорили о Ложечникове, да, Ивана Ивановича. А здесь в этой же студии правнучки были писатели Елена и Галина Ложечниковы. Так что все в
наши
порядке.
Общие знакомые.
Ну, конечно.
Очень приятно.
Поехали,
с ними общаться.
Поехали в клин, потому что там я секретик маленький приготовил. Вот, вы портрет. Ха-ха-ха! Инка! Почти угадала про Чехова. Почти.
Почти.
Да. Потому что портрет Чехова случайно не из рукописного почерка сделан. Как тонкие нити. Ну, думайте, почти близко.
Но
автора
близко,
я не называю, потому что сразу это только наберешь
автора. Горячо, холодно, будем говорить.
Поехали, ваш любимый Танеев. Жалко, усадьбу заброшенную.
Владимир Иванович Танеев в 1883 году приобрел усадьбу Демьянова под Клином. Сейчас она в черте города.
Мне почему сразу Демьянова ухо?
Там руины главного дома. Владимир Иванович общественный деятель, переписывался с Марксом. Маркс о нем очень лестно отзывался.
Очень
брат Сергея Ивановича Танеева, брат. Причем они были совсем разные. Намного старше Владимир Сергея. Владимир такой мрачный. В конце жизни он вообще на Ивана Грозного был похож. И даже опирался на клюку. Была клюка. А вот Сергей добродушный, крупный такой. И они одно время в Москве жили в одном доме. Сергею Ивановичу надо было постоянно тренироваться на рояле. А Владимир Иванович терпеть не мог большое количество музыки. Даже пришлось Сергею Ивановичу купить беззвучный рояль. Но вот в Демьянове было раздолье, Владимир Иванович там собрал богатейшую библиотеку, там о Демьянове тоже много можно рассказывать,
о предыдущих владельцах. Вот эту историю расскажите, потому что у нас впереди еще будет вальс цветов.
Однажды Владимир Иванович с гостями, со своими домочадцами сидел за обеденным столом, шла хорошая беседа, вдруг он поднял глаза к потолку, вскочил, изменился в лице и убежал. И скрылся на 2 недели. Переживали родственники, не могли его найти. Когда, наконец, нашли, оказывается, он во время обеда увидел паутину на потолке. Бедный. Возмутился и убежал. Вот.
Ну, теперь ближе уже к Москве про усадьбу Чайковского.
А ну и усадьба Петра Ивановича, Петра Ильича Чайковского в Клину, это, конечно, особое место. Там цветут и сейчас его любимые незабудки, ландыши. Не так долго он жил в том доме, меньше полутора лет. Ну, он еще и уезжал оттуда концертировать. Но там сам дух Петра Ильича Чайковского живет. И ему очень нравилось туда приезжать. Он хотел выкупить этот дом. Он его арендовал только. Потом его слуга на деньги, накопленные из подарков Петра Ильича, купил этот дом и передал Модесту Ильичу и любимому племяннику Петра Ильича Владимиру Давыдову, и они организовали там музей, к которому мы приезжаем, где фестивали музыкальные проходят, где очень приятно дышится. Ну, о Демьянове хочется еще поговорить и о усадьбе Чайковского, но, к сожалению, регламент передачи не позволяет говорить об этом много. Но, кстати, еще вот такой момент. До...
Иринка продолжает гадать.
Хорошо. До Танеева Полторацкая владела усадьбой, которую она купила для дочери. Дочь была замужем за Мертвага. А вот Полторацкая – это бабушка Анны Петровны Керн. Причем Полторацкая, урожденная Шишкова, ее звали Агафоклея. Она вышла замуж 14 лет, без всякой любви отдали, когда еще в куклы играла, но затем родила мужу 22 ребенка. Можете себе представить?
Ну... Слушайте, у Абрикосова на Красносельской дом, где их стоит, там же тоже у него 22 ребенка было, ну вот. У заводчика-то. Ну, поехали, вспоминаем Антон Павлович, ой, за что я говорю-то, Петра Ильича.
Да.
Татьяна Мирошниченко.
Времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Сегодня ваша и моя гостья, историк и...
Краевед.
Краевед? Потому что мы не останавливались сейчас, вспоминали всякие адреса. Татьяна Мирошниченко. И настойчивая Иринка... Портрет сделан из рукописного текста из произведений Чехова. Ничего другого логика мне не подсказывает. Угадала, наконец?
Холодно.
Нет, моя родная. Вот все гораздо проще. Дело в том, что портрет Антона Чехова с секретом в одном из классов, построенном земской школы, создан из нескольких тысяч букв русского алфавита. Автор Хазин, вы можете даже посмотреть.
И они там как ожерелья.
Да, таких... да, изумительно совершенно.
Да, нитей.
Ну что, теперь бусинок. Одну тайну, в общем, раскрыли.
Так кто ж такой Григорий Е?
Да, чего я Ё прочитал, не знаю.
Е.
Е. Ну, ребят, пока не... Вы пока не... не это...
Это подсказка была, Ё.
Ну да. А вот еще Лев пишет, это моя любимая усадьба, это место, где родился детский писатель Алексей Мусатов в деревне Лизунова Александровского района Владимирской области.
Сколько замечательных мест в нашей стране.
Его же это знаменитая детская книжка «Стажары». Так что, народ, только радуйтесь, у нас столько мест для путешествий. Пишите, пожалуйста, не забудьте, смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Куда дальше едем?
Ну, с Григорием Е-то все мы...
Не, Григория оставим пока.
Пока, наконец. Интрига остается,
вдруг,
да?
Вдруг книжка достанется Галины Матвеевой, кино Татьяне Мирошниченко.
Едем в Мураново, заглянем туда. У нас сегодня так галопом по Европам, по усадьбам.
Нет, но мы же
но
не
Мураново
это,
надо
мы
заглянуть.
Же историю,
само название
усадьбы.
Какое поэтичное, трава-мурава.
Да.
И опять же интрига. Евгений Абрамович Боротынский, то... Боротынский, то Боротынский. Вот как же правильно?
Ну, это вопрос остается, потому что, в общем-то, на сайте самого Муранова там написано,
да, там
что
написано.
Все свои художественные произведения, кроме одного, он подписывал, последнего, кроме одного он подписывал Боротынский.
А письма Боротынский.
Ну, вот тут как хочешь.
Предок,
да.
Имел усадьбу в Галиции с названием Боротын, отсюда и фамилия пошла, причем писалось название через О, и перевод «божественная защита», вот по-разному, ну, вроде защита, такое так переводится. И потом уже один из предков Евгения Абрамовича переселился во времена Алексея Михайловича Тишайшего в Россию, и получил под Смоленском земли, и уже пошел род Боротынских здесь. И Евгений в 10-летнем возрасте приехал в Москву, писал, что Москва ему очень нравится. Но затем он женился на Анастасии Энгельгард, дочери героя войн, участника взятия Очакова,
генерал, да.
Льва Энгельгарда. И фактически усадьба...
А жена его купила, эту усадьбу.
Да, жена, урожденная Татищева, между прочим,
да.
Мать
вот они,
Анастасии.
Сколько?
И после смерти Льва Энгельгарда усадьба перешла Боротынским, и Евгений построил там дом по своему вкусу, по типу английского замка.
Дом шикарный.
Потрясающий дом,
деревянный
теплый.
В основном.
Да, нет, не в основном, у него внутренние стены бревенчатые, наружные...
Не поняла меня. Он
кирпичные.
Сам по себе обложен кирпичом слева и справа, а середина деревянная вся. Вот. Он сам весь из...
Да, и между вот одной стеной и другой воздушная прослойка. Так что дом называли дом-термос, и благодаря этому зимой дом хорошо протапливался, а летом в любую жару там было прохладно. И Боротынский писал: «Есть милая страна, есть угол на земле, а Муранове». Писал, что дом его открыт для дружества, для вдохновений, и как бы обращением к нам звучат его строки: «Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и, может быть, мое кому-нибудь любезно бытие, его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя с его душой окажется в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомках я».
Ну, предысторию хочу сразу сказать, что сейчас Мураново – это литературно-мемориальный музей, созданный потомками Федора Тютчева, на базе, кстати говоря, усадьбы в деревне Мураново. Сюда же стоит добавить действительно.
Ну, надо вспомнить,
Льва,
конечно,
о котором мы говорили.
Льва Энгельгарда, кстати, с ним дружили родители Сергея Тимофеевича Аксакова, и маленький Сережа Аксаков любил сидеть на коленях прославленного вояки и с замиранием сердца слушать его рассказы об участии в военных баталиях.
Ну, Татьяна Борисовна, я сейчас добавлю, что после подавления восстания декабристов Боротынский, в отличие от Пушкина, считал невозможной для поэта близость к власти, участие в государственной политике, и ушел в частную
жизнь. Потому что у него в детстве было столкновение с властями.
Ну-ка, поподробнее с этого места.
Когда умер отец, мать думала, куда ей определить ребенка учиться. Ну, престижно было быть военным, и его определили в военное учебное заведение. А тамошняя муштра ребенку не нравилась. И он, начитавшись английских романов о благородных разбойниках, организовал в училище подобие разбойничьей шайки и стал ее атаманом. И они решили мстить ненавистным преподавателям и надзирателям. И однажды мальчишки совершили неблаговидный, но все же очень наивный поступок, кражу из комнаты ненавистного надзирателя. И это дело имело широкий резонанс. В итоге зачинщиков исключили, без права служить кем бы то ни было, кроме как в солдатах. До совершеннолетия Евгений жил в усадьбе своего дядюшки, где была богатая библиотека, за поем читал, а потом вынужден был пойти в солдаты. Но благодаря покровительству именитых родственников, в буквальном смысле, солдатскую лямку не тянул, жил не в казарме, как положено солдату, а на частной квартире, которую некоторое время делил с Антоном Дельвигом, через него и с Пушкиным познакомился. Они впоследствии издадут альманах совместный, куда войдут поэма Пушкина «Граф Нулин» и поэма Боротынского «Бал», посвященная красавице Аграфене Федоровне Закревской, в которую был влюблен Евгений. Впрочем, он был влюбчивый, он потом еще неоднократно влюблялся. И он носил не солдатский мундир, надевал его только на плацпарадах, а штатскую одежду. Затем его полк перевели в Финляндию, и тамшняя северная природа ему очень понравилась, он воспевал ее в своих стихах. Ну а дослужившись до первого офицерского чина, вышел в отставку, переселился в Москву, и там познакомился с энгельгартами, причем ввел его в семью Денис Давыдов, который приходился родственником хозяйки дома.
Господи, и сплошные знаменитости.
Да, и Анастасия очень понравилась Евгению, он ей. Друзья его были против этого брака, потому что считали, что она помешает его литературной деятельности. Вышло совсем наоборот. Анастасия стала первой ценительницей его стихов, переписывала их в толстые тетради, переводила на французский язык. И у них родилось 7 детей. Причем в Мураново даже летом дети занимались. Для них была оборудована комната с верхним освещением, чтобы пейзажи за окном не отвлекали во время занятий. И дети называли ту комнату Тужиловкой.
И класс,
Боротынский хотел прожить долгую жизнь в Муранове, но заболела Анастасия, врачи рекомендовали заграничное лечение, он ее сопровождал, и старшие дети, и вот в Италии он скоропостижно скончался в 44 года от разрыва сердца. И после его смерти Анастасия Львовна уже не смогла вернуться в места, связанные с такими воспоминаниями, и в усадьбе жила ее сестра, которая была замужем за человеком литературы литературного круга Николаем Путятой. Вот тогда к ним и Гоголь в гости приезжал, и в экспозиции музея диван раскладной «Лягушка» называется, на котором Гоголь ночевал. А вот дочь уже Путят вышла замуж за Ивана Федоровича Тютчева, сына поэта и дипломата, и Тютчев радовался, когда появился на свет внук, писал: «Теперь не страшно и умереть, знаешь, кому все оставить». И после его смерти сын перевез обстановку его петербургского кабинета и родовой усадьбы Овстук с Брянской земли в Мураново, где сложилась музейная экспозиция. Вот поэтому музей носит имя Тютчева, хотя там столько имен, что можно рассказывать взахлеб дни напролет. И не соскучиться.
Уточняют. На текущий момент, это с сайта Муранова, на текущий момент научными сотрудниками музея Муранова написание фамилии поэта как Боротынский считается корректным.
Ну вот.
Ну хоть какое-то мысль есть. Ну теперь чего? Куда отправимся? Давайте-ка мы вспомним.
В Охотино. В Охотино поедем.
Ну, музей, дача же. Почему-то там дядька замечательный работает, Владимир
Селиверстов. Селиверстов,
да. Вот. Почему-то всегда живая дача художника Коровина.
Он смеялся. Однажды его спросили, а есть ли здесь подлинные работы Коровина? Он говорит: о, если были, меня бы давно убили. Но зато там такая обстановка, что складывается действительно впечатление, что вот здесь они все: Коровин, Шаляпин, Серов, Мамин Сибиряк, Телешев.
Пол книжки Коровин, она называется, Константин Коровин вспоминает, посвящена его связям, и даже я читал ее не один раз, но дело в том, что как-то вот, ну, уходят, бывают, какие-то вещи. А кстати, там есть маленький абзац, когда Шаляпин решил, он заказал проект дачи у Коровина.
Вот, ее звали Шаляпинка. Эту дачу близкие.
И когда он решил стать тогда же заводчиком, мне очень потряс один эпизод. Значит, Коровин с художниками сидят, рисуют, а Шаляпин с дядькой, у которого купил 12 чего-то земли в те времена, это не гектар только.
Не гектар. Ну, купил.
Ну, купил, короче.
Обширный участок. Купил, да. Обширный участок.
С этим хозяином все время общался, и они приходят к Коровину. Коровин и все остальные художники встают, снимают шапки и низко кланяются Шаляпину. Ну, ты же у нас заводчик теперь будешь.
Они там шутили. О, как они шутили. Однажды Коровин, расскажу, однажды Коровин нарисовал на стене гвоздь, а слуга пытался туда картуз повесить, и картуз падал. А однажды запрёк лошадь задом наперед. И когда приехал Шаляпин, он не был еще тогда ни любителем охоты, ни рыбной ловли, и вот его друзья пристрастили. Однажды выплыли на середину лодки, на середину реки Нерль, на лодке Коровин и Шаляпин. Ловили рыбу, но Шаляпин начал петь. Серый сезень плывет, ему Коровин говорит: на рыбной ловле не поют. А тот еще громче. И тогда Коровин, как был одетый, прыгнул в реку и уплыл на берег. Шаляпин остался в лодке. Вечером пришел с хорошим уловом и сказал: я теперь заядлый рыболов. На следующий день Шаляпин пошел на то место, где хорошо рыба ловилась, и увидел, что там сел местный батюшка удить рыбу. Шаляпин ушел выше по течению реки, на надутом бычьем пузыре нарисовал морду черта, на веревочке пустил по течению этот пузырь. Сидел-сидел батюшка, поднял глаза, на него черт плывет.
Шутили
и
предки.
Он тут же оттуда ретировался, крестясь, а Шаляпин был доволен. А вот когда на охоту Шаляпин ходил, местные мужики потихонечку ему холостые патроны в ружье вставляли, потому что боялись, что он кого-нибудь застрелит ненароком.
Да, любопытно, любопытно.
А вспоминаем картину «Терраса» Коровина, где изображены две дочки Шаляпина в старинных платьях. Эта терраса, она существует в Коровинском доме в Охотино. И вот он, когда писал эту картину, он говорил девушкам: вот как одеваться-то надо. А вы все шляпки на глаза, коротенькие платьица. При этом он так энергично наносил кистью мазки на картину, что его мольберт вздрагивал, вспоминала это Ирина Шаляпина. Так, ну, что замечательное место.
Короче, куда ни посмотри, везде. А, давайте про Поленова вспомним, и потом к Охотину Охотино сейчас было, потом перейдем в Карачарову. Это как же не сказать про вице-президента Российской академии художеств князя Гагарина, все-таки. Родное
Поленово тоже замечательное место, как вспоминали Муся и Ася Цветаевы, Марина и Анастасия, их девочками отец Иван Владимирович привозил в гости к Василию Дмитриевичу, и вот там однажды устроил Василий Дмитриевич конкурс, кто лучше нарисует, разукрасит китайский фонарик, и потом этими фонарями украсили парк, вечером это было так романтично, красиво, и всем своим гостям дарил свои этюдики Василий Дмитриевич. У него прям там они были сложены, каждый мог выбрать себе то, что захочет. Вот с такой радостью вспоминали об этом Марина и Анастасия. Ой. Красивое место на берегу Оки, и все там тоже пропитано духом Поленова. Просто очень-очень замечательно. Усадьбы – это особая, конечно, страница.
Время летит прямо невозможно. Чего еще у вас тут есть поразительного? Закончим, я думаю, уже все-таки Карачарова.
Вот, не сейчас еще. Но мне еще хочется прочитать стихотворение Блока. Вот сейчас осень приближается. Оно, вот это стихотворение подходит и для любого времени года. волновать меня снова и снова. В этом тайная воля твоя, радость ждет сокровенного слова, и уж ткань золотая готова, чтоб душа засмеялась моя. Улыбается осень сквозь слезы, в небеса улетает мольба, и за кружевом тонкой березы золотая запела труба. Так волнуют прозрачные звуки, будто милый твой голос звенит, но молчишь ты, поднявшие руки, устремившие руки в зенит. И округлые руки трепещут, с белых плеч не спадают струи, за тобой в хороводах расплещут осеницы одежды свои. Осененная реющей влагой, распустила ты пряди волос, хороводов твоих по оврагам золотое кольцо развелось. Очарованный реющей влагой, не могу я ни петь, ни плясать, и не могут луга и овраги под стопою твоей не сгорать. С нами, к нам легкокрылая младость, нам воздушная участь дана. И откуда приходит к нам радость, и откуда плывет тишина? Тишина умирающих злаков — это светлая в мире пора. Сон волшебных исполненный знаков, что сегодня пройдет, как вчера. Что полеты времен и желаний — только всплески девических рук. На земле, на зеленой поляне, непрерывный и радостный круг. И безбурное солнце не будет нарушать и гневить тишину, и лесная трава не забудет, никогда не забудет весну. И снежинки по склонам оврага заметут, заровняют края, там, где им заповедала влага, там, где пляска, где воля твоя. И вот тут еще хочется сказать, что все связано, и музыка, и живопись, и литература. И вот, кстати, Коровин, живя в Охотине, он хотел, чтобы его картины были музыкальными. И вот даже возник такой стиль, который его друзья называли ноктюрн. Вот это на террасе сидят под лампой с желтым абажуром. И коровинские синие сумерки, вспоминала его приятельница Надежда Комаровская. И тихая беседа, кто-то перебирает струны гитары, а чуть поодаль сидит Коровин и пишет свои картины. Вот такая обстановка, это вот, конечно, замечательно, на природе особенно проявлялись таланты, и мы теперь любуемся, мы слушаем эту музыку, мы любуемся этими картинами, мы читаем эти стихи и радуемся, что эти люди жили, и что мы можем знакомиться с их творчеством.
Ну и отправляемся, точку ставим в Карачарово, потому что там не только работал знаменитый живописец князь Григорий Гагарин. Я уже говорил, что он был вице-президентом Академии художеств. Его работы во всех крупных музеях, естественно, в русском тоже. Вот. Но мне удивительно совершенно, там столько всего любопытного. Вот князь Григорий Гагарин даже похоронен в имении, принадлежащем как тот самый Илья Ефимович Репин у себя в имении, также да. И он на берегу Волги, близ бывшего села Никольское на Сучке.
О, как. Какое название замечательное, красивое, поэтичное.
Да. А мне пришлось, однажды в Брюсселе мы фильм снимали о Пушкиных, и, ну, я давно знал Марью Николаевну Апраксину, и вдруг у нее оказалось рукописное стихотворение выпускника Царско-сельского лицея Михаила Гагарина. Вот. И с ним был и Александр Пушкин, оттуда же и подмосковная усадьба, кстати, Пушкина. Мы не успеем уже все.
Ну, это здравнёво. Такая тема, она да. Одно за другое цепляет. Кстати, если не отгадали, кто такой Григорий Е., ищите отгадку в воспоминаниях первого биографа Блока, его тетушки Марьи Андреевны Бекетовой.
Ну, ладно, уже говори, Татьяна.
Ежик, да. Ежик под крылечком жил. Его домашние звали Григорий Е.
Да, и Иринка, пожалуйста, пришлите, пока вы из эфира не ушли, пришлите, пожалуйста, свой номер, IP-адрес я вижу, а номер телефона, чтобы мы с вами снимались, могли связаться. Вот, ну, спасибо, Татьяна Мирошниченко, мы сегодня вспоминали самые знаменитые усадьбы,
не какие все еще
имена,
вспомнили,
конечно,
и Константин
Коровин,
вспоминать.
Александр Блок, князь Григорий Гагарин и его потомок, о котором я сказал, Михаил Гагарин. Вот, господи, Здравнёва, ну все
не перечислить. А вот усадьба Демьянова, там же и Дмитрий Мертвага, который чуть не пострадал во время бунта Емельяна Пугачева. Вот это надо все еще и еще и еще.
Я не зря сказал про знаменитости, потому что завершить хочется тоже звезда песни, звезда зажглась. Хороший очень фильм, романтический, в жанре драмы, режиссерский дебют Брэдли Купера и ремейк фильма 1937 года. Потом еще, правда, два было, 54-го, 76-го. В общем, в главных ролях Леди Гага, Брэдли Купер и Сэм Эллиот. До встречи в следующую субботу.
Всего
увидимся,
доброго.
Услышимся.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now.
In the shallow, shallow. We're far from the shallow now.
Имена поверх времен.